Сегодня исполняется 10 дней назначения нового азербайджанского премьера. Этого, конечно, недостаточно, чтобы понять, что он собой представляет как премьер-министр, но, в принципе, уже можем изучить реакцию элиты и общества, что само по себе интересно. Полтора года назад был назначен Навруз Мамедов, тогда это объяснялось с изменениями политической системы. Вот сейчас полтора года прошло, как выясняется, Навруз Мамедов не справился. Чего здесь больше? Проб и ошибок? Или это такая восточная постепенность?
Тогда было понятно, что Навруз Мамедов фигура транзитная. В какой-то смене политической модели же речи тоже не шло. Речь идет о реформе управленческой вертикали, как бы вот на самом ответственном участке. Дело в том, что многие годы кабинет возглавлял Артур Расизаде. Азербайджанская экономика, пусть и первая как бы по объему на Южном Кавказе, но тем не менее сама по себе достаточно небольшая, и управлять такой системой в 90-е, 2000-е годы было сравнительно легко непосредственно аппаратом президента. Поэтому необходимости того, чтобы как бы делать реальный кабинет министров под управлением специалиста, ну, экономиста там, или просто как бы такого чиновника, который является как бы одним из авторов реформ, да, такого не было необходимости. И, собственно, Алиев управлял кабинетом министров в ручном режиме, как это вот у нас называется. Идет время, да, и как бы задачи усложняются. Алиев ставит много вопросов перед министрами в плане увеличения доли несырьевой продукции. Но это основная задача Азербайджана уже не одно десятилетие. И вот здесь-то как раз вот столкнулись с тем, что, собственно говоря, как организовать эту работу. В каждом министерстве министры, в общем-то, за годы своего правления там обросли бизнес-интересами, связями, в общем-то, превратились, как вот в Азербайджане называют, в мини-олигархов. А правительство как бы в этом плане как бы так и оставалось какой-то номинальной структурой. Где-то, начиная, наверное, 2014-2015 года, вот стали как раз говорить настойчиво, я имею в виду прежде всего правительственные или лояльные, наверное, точнее так, лояльные власти экономисты начали говорить о том, что ну как-то вот этот вот сегмент управления у нас явно провисает. Было очевидно, что рано или поздно надо от этой системы отказываться, и возможные кандидаты на должность премьера уже тогда обозначались, и вот Али Асадов был один из первых в этом списке. Другое дело, что вы правильно сказали, что а почему, собственно говоря, получилось так, что Навруз Мамедов оказался как бы сначала вот этого на посту премьера.
Это был Черненко вместо Горбачева?
Ну, можно какие-то аналогии, конечно, можно такие проводить. Дело в том, что ведь надо было как-то отрегулировать эту работу. Мы же должны исходить из того, что есть определенный набор как бы внутриаппаратных конфликтов, постоянного трения групповых интересов внутри азербайджанской системы на этом уровне.
Очень много говорится, что в рамках того, что я назвал изменением политической модели, а вы меня поправили, назвали это изменением исполнительной вертикали, очень много разговоров об омоложении правительства. Действительно, ключевые посты в правительстве в последнее время постепенно стали занимать 40, ну, максимум 50-летние профессионалы. И при этом командует ими по-прежнему человек из старой команды, и когда говорят об Али Асадове, все время отмечают, что это человек еще времен Гейдара Алиева. Это какой-то ритуал или какая-то идеология, или какой-то инструмент?
Ну, одновременно и то, и другое. Отчасти дань традиции, близко понимаемой всему азербайджанскому обществу. Я сейчас не хочу сказать, плохо это или хорошо, просто есть такие реалии, что в выборе кандидатуры на достаточно ответственный пост в первую очередь играют факторы, ну, назовем это лояльностью. Но дело в том, что это как бы не надо слишком утрированно понимать непосредственно, да. Я думаю, что подавляющее большинство там азербайджанских чиновников вполне лояльно Алиеву. А дело в том, что здесь лояльность как бы сочетается с тем, как Алиев видит, насколько человек профессионально подготовлен в этом плане, как действовать на таком уровне. Вот. И здесь, кстати говоря, соглашаются с этим многие, даже и оппозиционно настроенные, как бы, или нон-конформистски, скажем так, нон-конформистски настроенные экономисты, что Али Асадов один из тех, кто, можно сказать, разрабатывал более-менее оптимальные схемы для азербайджанской экономики, позволяющие ей, в принципе, неплохо развиваться с учетом тех проблемных моментов, которые, ну, как бы достались в наследство и которые, в общем-то, от которых никуда не деться любой постсоветской экономике нефтедобывающей страны, будь то Россия, Казахстан или Азербайджан. То есть он профессиональный экономист, который начинал свою карьеру с университета. Даже среди моих знакомых есть люди, которые заканчивали вуз непосредственно под руководством Асадова. И потом, затем он постепенно двигался наверх. Естественно, его нельзя назвать человеком новой формации. А с другой стороны, там же надо учитывать, что формировалась некая группа реформ, не только вокруг Асадова, но и другого помощника президента по экономике Натига Амирова. Этому человеку выдалась, наверное, даже более ответственная часть вот в реформах последних лет. Он разрабатывал и курировал дорожные карты социально-экономического развития, то есть ту часть программ развития азербайджанской экономики, которая запускалась вот последние два года. Сейчас вот наглядно видно, что, собственно говоря, Алиев делает ставку именно вот на эту группу, которая связана с Али Асадовым и Натигом Амировым.
Когда мы говорим о реформе, мы имеем в виду адаптацию того, что есть к нынешней политической системе, или все-таки предполагается какая-то хотя бы частичная политическая либерализация?
Либерализация, конечно, она будет идти, ну, не выходя за рамки того, что мы понимаем под балансами, которые не должны расшатать устои. Дело в том, что почему, вот, например, это правительство можно назвать правительством технократов? А именно потому, что как раз-таки Алиев выступает сторонником внедрения различных новых моделей управления. Причем это, ну, касается непосредственно административного управления, да, в разных сферах, но и новых моделей, связанных с развитием отраслей экономики, ранее не имевших оснований в Азербайджане. То есть речь идет о применении цифровых технологий различных, да, которые как бы непосредственным свойством которых является снятие многих барьеров между обществом и властью. Ну, там, на уровне документа оборота. И эти модели, в общем, уже не первый год хорошо применяются. Азербайджан достигает в них достаточно значимых успехов. Другое дело, что тут же нам надо понимать, что чем, допустим, вот если вы развиваете в стране цифровые технологии связи, переводите многие компоненты, скажем так, вот в новые коммуникационные русла, это впоследствии повышает запросы общества. То есть это палка о двух концах. Если вы начинаете двигаться в этом направлении, через несколько лет будет возникать новое поколение, которое потребует более, как бы, расширить рамки политических свобод.
Цифровизация или белорусизация авторитарной модели?
Да, ну просто мы же находимся сейчас как бы вот в наших текущих реалиях, нам трудно спрогнозировать, как это будет развиваться. Скажем так, мы знаем, как развиваются страны как бы в режиме нефтегазовых пузырей, да, такие примеры есть в странах Африки, положительный пример Норвегия, но мы не знаем, как развивают страны суперпрезидентскими вертикалями, в которых начинают активно развиваться цифровые технологии, потому что ни одна страна мира пока еще не преодолевала этот рубеж.
Здесь мы еще имеем дело с очень клановой страной, если я правильно понимаю. Как меняется в связи с этим роль кланов или структура кланов? Потому что полтора года назад назначение Навруза Мамедова в том числе объяснялось усилением роли Мехрибана Алиевой, скажем так. Да? Что сейчас происходит? Старые гвардии, новые олигархи, новые лица. Что происходит вот в этом ближнем окружении, которое всегда было таким клановым?
Ну, очевидно, что приход новых лиц, он заметен. Просто надо понимать, что кадровый резерв Алиева – это очень интересная отдельная тема. И, собственно говоря, наверное, все больше наблюдателей склоняются к тому, что кадровый резерв формируется в большей степени за счет выбора первого вице-президента Мехрибана Алиева. Вот здесь как бы сказывается очень явно такой династический характер правления в Азербайджане. Но пока как бы он не вступил в противоречие со всеми другими политическими факторами, а наоборот как бы добавляет нового. То есть если раньше вот при Гейдаре Алиеве мы могли говорить, что ну да, действительно назначаются на ключевые руководящие посты люди в основном из двух таких вот сегментов, да, это прежде всего выходцы из Нахичевана или же, допустим, азербайджанцы, которые родились когда-то в Армении, например, да, тут тоже как бы такая группа, которая тем или иным образом как бы, ну, стала влиятельной. Другое дело, что как бы сейчас вот впоследствии мы не можем сказать, насколько как это же не коза ностра, да, которая на каких-то неизвестных совещаниях принимает решения. Это просто фактор такой явления, да, как бы его можно сравнить с тем, как вот в определенный период путинского правления назначались люди, близкие Путину по работе в Ленинграде и Санкт-Петербурге. Другое дело, что теперь два элемента играют роль. Вот я об этом начал говорить, да, я вернусь к этой теме, что, допустим, один из системных таких реформаторов, Михаил Джабаров, который сначала проводил реформы в Министерстве образования, а теперь его перевели главой Минналогов. Вот это человек, безотносительно того, откуда он происходит, вот является примером того, что двигается по карьерной лестнице человек, который отвечает по профессиональным качествам своим. И, естественно, со временем, когда вот он уже как бы возглавляет второе министерство, он становится лично преданным. Он не является назначенцем или человеком, связанным с каким-либо из бывших министров, даже если такая связь где-то устанавливает. Просто выбран вот в качестве такого примера эффективного менеджера человек со среднего управленческого уровня и двигается наверх. В этом плане видно, что есть попытка отойти вот от этой модели министров-олигархов, в кавычках, да, к модели министров-технократов. Второй пример, вот, это новый министр сельского хозяйства. Откуда он? Предыдущая его должность связана как раз с развитием центров единого окна. Это многофункциональные центры, которые развиваются там по всей стране. Он работал в Министерстве экономики. Он показал как бы на практике, что он специалист, который может достаточно эффективно и оперативно внедрять вот эти вот технологии на практике, и это отвечает тем потребностям, которые, значит, сейчас необходимы для политической системы и отвечает, собственно говоря, надеждам Алиевых. То есть за этим видна тенденция определенная, которую уже нельзя игнорировать.
То есть, скорее всего, Али Асадов тоже, ну, в некотором смысле, транзитная фигура?
Скорее всего. Ну, то есть, возможно, что все-таки он будет более длительным премьером, чем Навруз Мамедов, потому что вот он находится непосредственно в том сегменте, в котором он всегда работал, в котором он реализовал свои исследовательские и управленческие амбиции. То есть это непосредственно с ним связано его карьерное продвижение. В отличие от Навруза Мамедова, который, ну, в общем, работая в администрации президента, ведь был помощником по внешней политике. Поэтому, когда его назначили премьером, ну, все немножко развели руками и сказали, ну да, хорошо, что хоть какие-то изменения, но что-то это странно. Ну вот мы видим, что вот действительно Алиев выбрал точку зрения сторонников вот такой большей динамики в кабинете министров.
Кстати, о внешней политике. Президент Азербайджана довольно активен был на внешнеполитическом направлении. Был форум тюркоязычных государств, была встреча глав СНГ в Ашхабаде, на которой впервые президент Азербайджана столь резко выступил в открытую, публично, в контексте противостояния с Арменией. Такого раньше не наблюдалось. Почему так случилось?
Это тоже относительно новое тенденцию таких открытых пикировок между руководством либо президентом, да, либо сейчас должности премьера, между руководством Армении и Азербайджана. Раньше тоже случались такие факты. Достаточно проследить стенограммы их предыдущих контактов именно вот на саммитах. Но они не были, конечно, настолько яркие. Яркие и, в общем, ну, такие резкие. Ясно, что вот выступление обоих руководителей на саммите СНГ – это продолжение заочной полемики, которая была продолжена Алиевым выступлением в Сочи на Валдайском форуме.
Вы имеете в виду ту полемику, которая была начата Пашиняна в Карабахе?
Ну да, естественно, когда было заявлено, ну, наверное, в адрес твоей местной аудитории, что Карабах – это Армения, естественно, что Баку, ну, никак не могло отреагировать иначе на такие заявления. Другое дело, что как бы ведь за этим ничего не последовало, и, собственно говоря, даже реакция армянского МИДа была такая, как его можно было интерпретировать, что эти заявления не вносят никакой новой канвы в переговорный процесс. Потому что ведь когда это было сделано, это заявление, это было середина лета, то казалось, что к концу лета или к началу осени Армения, ну, новое руководство в Ереване выйдет к Минской группе с настойчивыми требованиями ввести Нагорный Карабах в качестве субъекта переговорного процесса, как это было. Но, однако, таких требований не было. В общем-то, отчасти это как бы здесь еще заслуга дипломатов Минской группы. Ну, я имею в виду, прежде всего, наверное, российского МИДа, который, собственно говоря, как-то пытался сгладить это. Но в качестве темы для полемики это осталось. А учитывая, что Пашинян прежде всего и Ильхам Алиев, они пытаются демонстрировать какую-то новую риторику, да, не только как бы в адрес внутренней аудитории и как бы внутриэкономических дел, но и во внешней политике, то, в общем, вполне закономерно, что у них начался такой вот заочный такой процесс взаимного пикирования.
Правильно понимаю, что зазор между вот этим градусом публичного пикирования и то некого конструктива, который мы наблюдаем, ну, на том, мы могли наблюдать на том же, на той же встрече глав СНГ, когда Пашинян и Алиев беседовали в течение полутора часов, что вот этот вот зазор, может быть, сейчас достаточно оптимистичен?
Ну, вот здесь трудно сказать. Вроде, да, есть дискуссия за кулисами, да, то есть есть как кроме того, что мы видим, как бы, и то, что вот широко-широко растекается в сетях, комментируется активно в СМИ, как бы поддерживают определенный градус такого, ну, даже, можно сказать, взаимной ненависти. Это одна сторона, как бы, этой части, а другая какой-то процесс диалога, да, который, вот, как вы сказали, происходит. Другое дело, что даже если они неплохо на личном уровне общаются, ну, скажем так, периодически встречаясь там в лифте, например, да, вот так это несколько раз выглядело, или как бы в более таких вот очевидных местах для переговоров, как, например, там за кулисами саммита СНГ, то непонятно, к чему это приводит в любом случае. То есть они определяют друг для друга лично, наверное, свое отношение и, может быть, обмениваются тем, как они видят, в принципе, процесс сближения. Но об этом мы можем только догадываться. Потому что внятных утечек о том, что происходит между ними вот во время этих дискуссий, в общем-то, нету.
И какая редакция мадридских и каких других принципов сейчас лежит на столе переговоров, мы тоже догадываться сейчас не можем.
Да, мы пока можем, ну, мы догадываться-то можем, конечно, но мы просто далеки, скорее всего, от того, что действительно происходит, потому что ведь, смотрите, идут годы уже, можно сказать, да, ну, хорошо, для Пашиняна, как бы, мы не можем сказать, что идут годы, но каких-то косвенных признаков, ну, такой вот нормализации, скажем осторожно, или движения к сторону какой-то вот нормализации пока не видно. Пока, скорее всего, можно предполагать в большей степени лишь какие-то резкие реакции, в том числе как бы начало короткосрочных военных операций. При этом, да, конечно, у них есть определенный, ну, вот такой дискуссионный багаж, вполне спокойный. Да, и вот они нашли форму для приемлемого общения, которая вроде бы как бы не влияет непосредственно на то, как они позиционируются как бы на публике. На публике они по-прежнему остаются четкими приверженцами своих национальных интересов. Они никуда от этого не отступают и многократно повторяют, что Алиев повторяет, что Пашинян. Но что у них происходит за вот этими, за официальной позицией, вот тут вот мы можем только пока разводить руками и ждать.